Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. Это рубрика «Гость в студии». Сегодня я вам представляю старшего экскурсовода паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ирину Владимировну Тверякову.
Здравствуйте,
здравствуйте, Ирина Владимировна. Сегодня мы с вами взяли две темы беседы. Это, конечно же, празднование, опять же, 700-летия преподобного Сергия Радонежского. И еще одна тоже, на мой взгляд, очень интересная тема – это святыни Москвы. И сначала мы все-таки начнем вот с Сергия.
Конечно, потому что это фигура, которая является одной из самых определяющих в истории в России, конечно. Все помнят его знаменитое благословение – в 1380 году, данное Дмитрию Донскому. Но не все помнят, что ведь перед тем, как дать это благословение на Куликовскую битву, преподобный Сергий сначала сказал Дмитрию, чтобы он использовал все мирные средства, так сказать, откуп, дань,
это
золото, серебро.
Главное.
Да. И только когда уже Дмитрий Донской сказал, что все эти средства уже использованы и что дальше уже больше невозможно терпеть, только тогда игумен земли русской, он дает благословение на Куликовскую битву, дает двух своих монахов, Аслябию Пересвета, которые пали в этой самой битве, и за которых он молился, и за всех, кто погиб, молился преподобный Сергий, называя их по именам. И, конечно, Куликовская битва стала таким ключевым этапом возрождения российской национальности, российской нации. Ну, а из его деяний. Он никогда ведь не писал книг. А сейчас мы называем его покровителем всех учащих и учащихся. И я всегда с большим удовольствием рассказываю детям, особенно детским экскурсиям, о том, как преподобный Сергий учился читать. Что ему это было очень сложно. И это было, там и смеялись над ним, и братья, и те старшие ребята, с которыми это все происходило. И как Господь ему помог. Я всегда привожу в пример, что вот Господь помог, Он всегда поможет и нам, и ребятам в чем-то учиться. Но ведь перед этим и сам преподобный очень много работал. Но Господь не дал ему сил отчаяться, и он был вознагражден. Троица Сергиева Лавра, духовная столица нашей страны, вообще духовный центр нашей страны, сейчас под его покровительством человека, который, ну, нельзя сказать, что он был каким-то ученым крупным. Тем не менее.
Простым таким человеком.
Абсолютно простым. Всегда тоже в этом смысле вспоминается, как один крестьянин ехал к нему, остановился, значит, под воду какой-то там простой сидит монах, он говорит, ну вот я вот хочу великого увидеть, святого. И вдруг он смотрит, что один из князей подходит к этому простому монаху в самой простой одежде, кланяется ему до земли, и тут только он понял, что вот это...
Вот тот такая самый... вот совершенно беспрекрас.
Совершенно,
такая,
да.
Простота и духовность. Вот вы, Ирина Владимировна, упомянули детские экскурсии, посвященные преподобному Сергию Радонежскому, что очень важно для мам и родителей, главным образом. Как на них можно попасть?
Значит, это не, я не могу сказать, что это экскурсии, посвященные преподобному Сергию. Мы говорим о преподобном Сергии во время экскурсии на Ганину яму. Там есть храм преподобного Сергия Радонежского, икона замечательная, написанная в Троице Сергиевой Лавре в подарок нашему монастырю. И потом там же мы вспоминаем житие, там рядом с ним икона святого праведного Симеона Верхотурского, который так наши святые там объединились, и икона Троицы, канона преподобного Андрея Рублева, тоже московского, так сказать, святого, память которого совершается в день памяти святых царственных страстотерпцев 17 июля. У нас просто на Урале это... Мы, естественно, в этот день вспоминаем царскую семью, а преподобный Андрей Рублев, он тоже память в этот день. Поэтому вот здесь очень сильно все очень связано, как все в христианском мире, конечно.
А вот скажите, сегодняшние школьники, а как вы думаете, вот у вас есть такое, может быть, общение по роду вашей деятельности? Они знакомы с преподобным Сергием? Или
знаете,
учебники как-то украшают
в одной из программ есть в пятом классе житие преподобного Сергия. Там как разновидность, что ли, жития святых, как литературный жанр. И вот они как раз знакомятся с житием преподобного Сергия, как раз тот самый момент, когда он встречает чернеца в лесу, и видение отроку Варфоломею, знаменитая картина Нестерова, там вот это разбирается все. То есть, но далеко не все. Как-то вот немножко раньше, видимо, сейчас идут программы, в которых этого нет, а немножко раньше как раз все так очень бойко отвечали, хотя бы вот этот фрагмент они знали хорошо.
Ну и картина такая, она просто вот... Она
да,
вот
конечно, образ создает сразу вот такой простой мальчик в такой косовороточке, да, худенький.
Очень.
Который какой-то вызывает такое очень отношение к себе, такое ласковое, доброе. Да,
да,
конечно.
Да. Но вот если говорить все-таки о самой Лавре, то есть вот история Троицы Сергиевой Лавры, какие-то исторические моменты.
Вы знаете, вот мне, например, всегда очень сильно, когда мы говорим, вспоминаем об истории, ведь Лавра, как она начиналась? Это сейчас город, в который все стремятся, электрички ходят, автобусы ходят. Но вот когда, кстати, едешь на автобусе туда, это туда ходит рейсовый автобус.
Мы на электричке.
А вот, нет, на электричке этого не видно. А вот, я просто один раз ехала на автобусе, сама там было просто удобнее добираться, и ты едешь по лесам, по старым, таким уже, там хорошие сосны такие, многолетние, им не один век. И вот тогда я поняла, что ведь действительно, когда это строилось, почему? Он хотел уйти в уединение. И это были действительно такие леса вокруг.
Вот смотрите, ничего опять же, как саровские леса.
Конечно, да,
да
конечно. Они же, и все наши святые, они уходили ведь не в большие города спасаться, они уходили как раз вот в такие маленькие-маленькие. Конечно, сейчас Дивеево тоже очень, несмотря на то, что там мало населения, но тем не менее это очень большой город, да, мы понимаем его. И точно так же, то есть я вот сразу представляю, что там была просто одна вот эта избушка, которую они срубили с братом. Да, вот с этого благословения, получившие на строительство Троицкой церкви. Все. Вот с этого начиналось. Во что это превратилось? Да? Даже уже при преподобном Сергии это была довольно большая. Пусть это была еще не Лавра тогда, но это был все равно уже большой монастырь. Он имел большие стены. Каменные стены уже к началу 17 века, начало смутного времени, когда Троица Сергиева Лавра полуторагодовую осаду выдержала. Просто в ней укрылись все жители близлежащих селений, потому что они, конечно, не могли противостоять всем этим иноземным захватчикам, там, полякам. И надо сказать, что вот здесь случается такая ситуация, что 30-тысячное войско осаждает. В самой Лавре со всеми жителями меньше 3000. То есть разница, она совершенно потрясающая. То есть такое количество людей, оно, ну, воевать ни с кем просто по определению сами по себе они не могли. И что получается? Сапега и Лисовский, вот эти главы польского воинства, им Сапегу, иринарх, затворник, насильник Троицы Сергиевой Лавры, предупредил, что он будет убит. Его убили через 2 года. Лисовского, второго начальника, кара достигла в день памяти преподобного Сергия. И вот само имя преподобного Сергия и упоминание вообще Троицкой Лавры, оно до такой степени пугало поляков, что если проезжий человек уже потом назывался Сергиевым, то есть он просто вот принадлежал к Троице, к Троицкой обители, его беспрепятственно пропускали все хищные поляки, лесные разбойники, то есть с ними просто никто ни при каких условиях не хотел связываться.
Знаете, у меня вот параллельно возникает вопрос о Украине. Вот вопросы. Я просто, да, вот мне, конечно, хочется вам его задать, потому что мы сейчас все очень озабочены. И вот всегда же так, конечно, бывает. Да. Параллельно какие-то два такие события. С одной стороны, это Олимпиады, победа наших спортсменов на Олимпиаде. Это честь вообще России вот в таком мировом пространстве. Да. А с другой стороны, можно уже говорить о том, что и эти разговоры идут, что все-таки через Украину Запад втягивает Россию в войну, что мы должны будем все равно как-то ее отстаивать, потому что там Киево-Печерская лавра, и огромное количество и Киев, и святыни, и все для нас это невероятно дорого. Вот как вы думаете, вообще как вот могут развернуться события, когда мы очень переживаем о том, что неужели будет вот такое вот паломничество, такой разбой, убиение, ну, именно на лавру Киево-Печерскую, предположим. Вот это очень, конечно, очень такое вот...
Здесь вот очень сложно сказать, почему, потому что все-таки, на мой взгляд, вот давайте мы, если будем говорить чуть-чуть раньше, ведь началось все-таки с раскола в церкви. В украинской, на мой взгляд, я еще раз говорю, что это вот мое личное мнение, к сожалению, вины ни блаженнейшего Владимира, конечно, ни в коем случае здесь нет. То есть, и вот когда начинаются какие-то внутренние нестроения, они начинают проявляться в этом. Правильно совершенно, что вы сейчас на любую литургию каждый день зайдете, читаются специальные Екатеньи, прошения о том, что да, молятся, все молятся. Конечно, мы, конечно, хотели бы надеяться на это, что все обойдется. Троица Сергиева Лавра, она вот такого-то надругательства большого избежала. Кстати, вот ученику преподобного Сергия Саве Сторожевскому повезло гораздо меньше. В этом смысле Савино-Сторожевский монастырь, он был сильно разорен, и мощи его практически, вот считалось, что они утеряны, нет. Господь усмотрел так, что частицы мощи остались, и они были найдены. Поэтому говорить, как развернутся события, конечно, мы с вами не можем, но будем молиться о том, чтобы все закончилось миром, потому что то, что происходит, наши братья православные и, так сказать, Киевская Русь, это наша Русь изначальная, то есть мы все равно имеем общие корни, и, конечно, хотелось бы, чтобы у нас единение это и духовное осталось навсегда.
Ну, давайте вот все-таки еще обратимся к личности Савы Сторожевского, потому что, ну, и наши радиослушатели, может быть, не все знают, а может, кто-то откроет для себя этого святого.
Ну, конечно, помним все прекрасно фрагмент из жития преподобного Сергия Радонежского, когда ему является видение, огромное количество птиц, и ему сообщается, что вот столько у него будет последователей, огромное количество на самом деле. И в 2 километрах от Звенигорода один из его учеников, Сава, на горе Старушки, основал свою обитель. Это было тоже первоначально в такой, это как бы в сторону от Белорусского вокзала, в ту сторону, если ехать от Москвы, километров, наверное, 60 сейчас это. Там еще на автобусе надо ехать, помимо электрички. И он был подвижником, таким же, как его научил преподобный Сергий. Он очень много молился, он создал свой монастырь. И, в общем-то, монастырь существовал. Но прошло почти 250 лет, и было уже правление царя Алексея Михайловича, когда царь поехал на охоту. Естественно, огромная большая свита, там его жена была со своими приближенными тоже. И вот в какой-то момент они охотились на медведя, не больше, не меньше, царская охота была таковой, царь остался один, а оставшиеся все его приближенные, они, значит, пошли искать логово медведя, и в это мгновение медведь очутился прямо рядом с царем. У того даже оружия не было при себе, и он понимал, что, ну, что может сделать огромный взрослый медведь. Да, это конец. Смерть. И вдруг откуда-то появился инок, от вида которого медведь развернулся и ушел. Когда Алексей Михайлович спросил, как зовут этого человека, как зовут этого монаха, он сказал, что он Савва вот из Сторожевской обители. Ну, естественно, Алексей Михайлович, когда собрались приближенные его, они все отправились в монастырь, чтобы отслужить молебен. Алексей Михайлович, мы знаем, был очень благочестивым человеком. И когда они пришли в монастырь, наместник сказал, что он такого не знает. Монаха, у них нет такого монаха в их монастыре. Ни послушника, ни монаха, вообще никого. А тот был старец, и когда Алексей Михайлович взглянул на росписи внутреннего храма, он увидел основателя монастыря нарисован, там сказал, что вот это тот самый человек, который его спас. После этого Алексей Михайлович и стал тем человеком, который обратился с просьбой об обретении мощей преподобного Саввы. Они были извлечены.
То есть это стало таким значимым событием
для того, чтобы
даже царя.
Да, конечно, конечно. И вот именно это позволило извлечь мощи. Они были нетленными, то есть это послужило толчком, этого никто не знал. Произошло освидетельствование этих мощей, и что действительно он причислен к лику святых был, и огромное паломничество началось к нему. Очень много и великих князей туда ездили тоже за исцелениями. И был отмечен юбилей в начале 20 века, в 1902 году этого монастыря. Ну и буквально через 20 лет монастырь был закрыт. Началась пропаганда такая антирелигиозная, мы помним. Мощи были вскрыты, изъяты. И вот казалось, что уже вот Звенигородская земля, которая рядом со Звенигородом находится монастырь, и даже коммунисты, они использовали то пророчество преподобного Саввы, что вот он ошибся. Савва говорил так, что придет время, на земле люди забудут Бога и будут над ним смеяться. К власти придет антихристова сила. Она выгонит меня из монастыря, но я совсем не уйду. Я переселюсь в другое место, где еще часть людей не забудет Бога, и я буду за них молиться перед концом света». И вот это пророчество сохранилось, потому что часть мощей передали в музей, там через многие-многие передачи они оказались в семье Успенских, такие очень благочестивые люди, которые эту святыню сберегли. И вот в 1998 году состоялось восстановление, открытие этого монастыря не так давно, он отметил свое 600-летие. У нас не так много таких древних монастырей на территории. Ну, на Урале вообще не, у нас таких нет, потому что освоение Урала довольно давно пошло. Поэтому вот такой святой, заступничество которого, его несколько раз совершаются ему память, перенесение мощей, обретение мощей, второе обретение мощей, вот уже в это время. И, кстати, если мы говорим о царях, то есть такое предание, правда, что в трехлетнем возрасте царь Петр I совершил пеший крестный ход до Савво-Сторожевской обители.
Дорогие радиослушатели, сегодня гостем нашей студии является старший экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ирина Владимировна Тверякова. Вот передача действительно очень коротенькая, всего 40-45 минут. Но у нас впереди с вами тема «Москва и ее святыни». Но еще мне хотелось бы вот вас попросить рассказать о том, что уже в ближайшее время, то есть это 6 марта, у вас будут совершаться паломнические поездки в Троице-Сергиеву лавру. Mm-hmm. И я так понимаю, что они еще и ежемесячные.
Да, значит, я только хочу сказать, что у нас все эти поездки идут по степени набора групп. Мы можем отправить паломников, допустим, чтобы их приняли в Москве, с ними там занялись. Ну, а вот 6 марта это поездка уже группы, которая набирается полностью, в Екатеринбурге. Конечно, поездка очень значимая. Помимо Троицы Сергиевой и Лавры, мы, конечно, увидим и храмы Москвы. Здесь я, так сказать, могу только рассказать о тех храмах, которые лично на меня, например, произвели большое впечатление. Мы не можем сказать сейчас, что вот обязательно эти храмы вам покажут. Дело в том, что вы сами понимаете, даже уже по Екатеринбургу сейчас я могу по своей работе сказать, что мы иногда меняем просто на ходу программу, потому что пробки. И мы не сможем, если мы поставим какую-то определенную цель, да, мы можем, сами понимаете, встать в пробку, что говорить о Москве. Поэтому мы всегда решение вот этих проблем оставляем на волю принимающей стороны. Но я думаю, что, конечно, это будет храм Христа Спасителя обязательно, потому что, ну, сейчас это является главным храмом нашей страны. И мне всегда очень трогательно бывает, когда москвичи приезжают, они все говорят: как ваш храм на крови похож на храм Христа Спасителя. Это действительно, правда. Это правда. Я тоже вот эти два этажа, два таких
предмета. Хотя совершенно разные исполнители.
Абсолютно, да. И тем не менее, нет, ну, все-таки у нас вот это немножко подразумевалось, что все-таки это возрожденные храмы, да, то есть один возрожденный храм, а второй, ну, как символ покаяния русского народа в грехе треубийства, который был совершен у нас на земле, поэтому нет, какая-то внутренняя духовная связь, она, конечно, наблюдается. Ну и потом, я думаю, что огромное количество святынь там, меня всегда очень трогает, там находятся мощи митрополита Филарета Дроздова, один из самых таких, ну, умнейших людей своего времени, ведь он практически был автором последней редакции закона об отмене крепостного права. Меня очень трогает то, как митрополит Филарет, благодаря ему, совершился тот перелом в позднем творчестве Пушкина, который мы знаем в его поздних работах, да, знаменитое стихотворение «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана», пишет.
Мы его помним, да, наизусть.
И как ему Филарет, исполняя те же самые рифмы, используя. То есть он полностью использовал рифмы Пушкина, он отвечает: не напрасно, не случайно, жизнь от Бога мне дана, он посылает ему это письмо, состоялась их встреча. И вот то, что мы видим с вами в творчестве Пушкина, это, конечно, благодаря митрополиту Филарету. Ну, а тот храм, ну, естественно, его все видели по телевизору неоднократно. Святейший Патриарх там у нас традиционно бывает. Там сейчас и полагают епископов. То есть это, конечно, мы по чисто внешне это знаем. Мне очень близок, например, Елоховский собор.
Да, это тоже совершенно особый. Слава, да, Богу, то, что вы говорите, и то, что я, вот, я бывала и очень, конечно, вас хорошо понимаю.
Потому что это вот единственный, пожалуй, такой храм, ведь он выполнял функцию кафедрального патриаршего собора в это время, в советское. И поэтому даже если вот вы выходите из метро и... Елоховский, так могут с удивлением. Ну, церковь, то есть это знают все.
Зелёный, большой, да, очень такой, да, приятного цвета окрашенный. Да. Да,
там сейчас находится упокоение, да, святейшего патриарха Алексея II. Да, мне, например, было очень трогательно. У нас, к сожалению, в наших храмах иконы Моей Небесной Покровительницы встречаются очень редко. Вот, а там я нашла, да, там большая так описанная старая икона святой Ирины, святой мученицы Ирины, тоже мне так. И вот какие-то такие, может быть, это мелкие детали, но они всегда очень привлекают. И храм, конечно, отношения в этом храме, это незабываемое всегда.
Там еще, знаете, чего только стоит одна церковная лавка двухэтажный,
да,
дом,
да,
там,
да,
по-моему, часа три пробыли, да, только в ней.
Нет. Поэтому, конечно, вот наших, еще раз говорю, что нашим паломникам всегда очень тяжело, особенно из лавок доставать, конечно. Вот, ну, наверное, я не знаю, может быть, кто-то и меня поддержит, и слушатели, потому что, собственно, один-единственный раз я попала в Третьяковской галерее, в храм туда внутрь. Там храм, который построен для Владимирской...
Николая Чудотворца, для... я забыла, какой.
Нет, он специально для Владимирской иконы построен.
Да, вот это можно вырезать, потому что я засомневалась. Мы заходили в какой-то храм в Третьяковке,
внутри. Но я забыла. Это храм, построенный, он специально построен для... той Владимирской иконы Божией Матери, которая настоящая, вот то, что не список, а та, которая находится. То есть для нее построен там специальный киот такой, там температуру поддерживает, все это вот то, что с, как бы сообразуется со всеми музейными требованиями. И при этом, так сказать, это все-таки храм очень маленький. Внутри, к сожалению, там вот, конечно, на иконостасе и преподобная Троица преподобного Андрея Рублева, но, к сожалению, это копия. Настоящая она хранится в самой Третьяковской галерее, пока они там вот не передали. Храм маленький, он просто очень рано закрывается. И поскольку мы всегда бываем в Москве по каким-то делам, то чаще всего только вечер бывает свободный. Вот он закрыт, по-моему, до трех, что ли, работает. И я когда туда, вот один-единственный раз я попала, меня поразила обстановка. То есть было абсолютно тихо, но зашли сначала какие-то иностранцы, которые, значит, они пришли посмотреть, но увидев, что там очень тихо, они как-то так приутихли и довольно быстро вышли. Ну, они, видимо, просто как часть Третьяковской галереи посмотрели. И, собственно, осталось, может быть, там человека два, кроме меня, и хранительница этого музея. Я потом, когда смотрела фильм, посвященный, документальный фильм, я увидела эту женщину, которая произнесла фразу совершенно замечательную. Она сказала: «Нет, вы представляете, я хранительница Владимирской иконы Божией Матери. Вообще непонятно, кто кого охраняет вообще-то». Вот. Она в это время тоже сидела тихо, спокойно читала акафист. То есть вот эта обстановка и вот то... какая-то невероятная духовная сила, которая от этой иконы исходила. Вот, ну, я, наверное, очень редко такое испытывала, чтобы вот просто от наличия, скажем так, грубо, иконы, вот такое впечатление. То есть не было богослужения, не было ничего. Была вот только сама икона. Взгляд Пресвятой Богородицы. Ну, это было что-то. Вот это незабываемое совершенно. И тот вот я все равно в том краю, рядом с Третьяковской галереей, там очень много замечательных храмов находится. И прежде всего, это, конечно, Марфо-Мариинская обитель, куда мы, конечно, как екатеринбуржцы, я не могу не пойти. И, ну, наверное, вот когда началось возрождение Марфо-Мариинской обители, я была еще, когда там, ну, практически руины были. Вы знаете, что меня больше всего потрясло в самый первый приход? Это то, что сразу, как заходишь, эта икона, она вообще практически при входе висела. Очень большая икона Святого Праведного Симеона Верхотурского с частицей мощи, с частицей земли. Наша, она сейчас там же находится немножко, ну, как бы ближе к иконостасу, она находится, ну, вот это то поклонение, которое Елизавета Федоровна оказывала при жизни, будучи еще здесь вот у нас в 14-м году паломницей, оно вот так там отражено, очень трогательно. Ну, а сейчас, конечно, Марфо-Мариинская обитель – это обустроенная, расписанная, восстановленная иконопись в том стиле нестеровском, который это и был до революции. То есть все восстановлено. Там замечательный приют для девочек. Там очень такая душевная, тоже теплая обстановка, поэтому... Тут.
То есть вы знаете вот эти вот всякие подводные течения, да? То есть вы не приходите туда просто как вот уже гость, а вам разрешено уже более подробно жизнь знать Марфо-Мариинской обители.
Нет, а это видно.
Это
нет,
видно.
Это видно.
Это вы так
там конечно. А это же там, там сейчас большая территория, она огорожена. Дети, девочки там, они проходят, гуляют, например. То есть я заставала такие моменты. Нет, я просто уточнила.
Все открыто.
Говорю, да, да, это все открыто. У них там отдельное здание. Внутри я, конечно, не была, но это понятно, что вот они там живут.
А что девочки из себя представляют?
Дети! Ну, они там тоже играли, как все как дети, обыкновенные. Как обыкновенные дети, да. Там было немножко, там, так чуть-чуть про это. Еще тоже очень мне нравится этот храм. Это храм святителя Николая. Он находится практически там через дорогу. Вот то, что я говорю, это старая Москва, и поэтому там храмы, они находятся довольно так близко все друг от друга. То есть вот Марфо-Мариинская обитель от Третьяковской галереи, наверное, 10 минут ходьбы, а между ними еще вот храм святителя Николая на противоположной стороне. И настоятелем там отец Александр Шаргунов, который... который очень большой вклад внес в канонизацию царской семьи. И вот мы знаем, что одна из таких главных святынь нашего храма на Крови, это икона с зубиком, так называемый, да?
Да,
икона
Романа Зубик.
И там этот она зубик. Есть первая, первая, вот одна из первых икон, она подарена туда. Ну, может быть, мне, конечно, хочется так думать, но все-таки иконопись на нашей иконе лучше, мне больше нравится. Ну, может быть, потому что я, ну, как-то все равно уже все свое. Да, ну, мне кажется, что да. Там огромный ларец мощевек с частицами многих святынь. Там сам по себе, конечно, храм очень... И понятно, что он старый по самому несостоянию. Состояние там как раз очень хорошее по возрасту.
А вот скажите, Покровский женский монастырь.
Да, матушка, конечно. Матронушка. Ну, во-первых, я, можно, закончу сначала эту сторону, потому что здесь еще вот рядом с Третьяковской галереей находится один храм. Я не знала, что это за храм, но просто зашла, да, посвященный Божьей Матери. Замечательный так, все хорошо, очень такой приятный храм. Я прошла чуть дальше, увидев еще там один купол. Это был такой розовый храм, немножко с такой длинной колокольней, я думаю, что-то... Я захожу, там, ну, полу такой еще ремонтные работы явно идут, и я даже не поняла, что это за храм, потому что там как-то народ стоял, читал акафист со священником, было неловко проходить вперед, иконостаса еще не было, а у самого порога лежала икона Климента Папы Римского с частицей его мощей. Я приложилась и, значит, благополучно ушла. Через какое-то время к нам приезжает священник, советник патриарха по вопросам культуры, отец Леонид, и что-то мы начинаем разговаривать, вот про, я как раз про этот куст говорила, он говорит, так у меня там храм. Я говорю, а как уже там у вас? Он Климента Папы Римского. Я говорю, так я уже у вас была, вот... Он так, действительно, потому как я сказала про икону, он понял, что я действительно там была. Я говорю, да, вот вы знаете, а близлежащий большой собор, в нем, оказывается, настоятелем митрополит Илларион Алфеев, которого мы с вами хорошо знаем, знаменитый наш композитор, да. И заместитель патриарха. То есть, понимаете, вот так храмы, они стоят, и, конечно, мы их... с людьми очень редко ассоциируем, но тем не менее вот
старая Москва,
да. Также и старая Москва, конечно, это Покровский монастырь. То же самое, когда вы выходите на Таганке, в это метро Таганское, да, идешь и да, ну вы вот там указатель на театр на Таганке, вы там идите, там вам покажут. Это я очень помню, такая пожилая, ну, видимо, москвичка мне сказала, она действительно оказалась права. Это, о, там надо пройти, там еще какой-то кран.
Что, хорошо, что представляешь, вот я сейчас прямо в памяти восстанавливаю.
Да, конечно, то есть вот ты идешь, да, по этой дороге, цветы начинают уже продавать на подходе к самому монастырю. Мы там бываем, но тоже не всегда, потому что, поскольку вы были, вы представляете, сколько народу всегда стоит. Я там была неоднократно, ни разу не было, чтобы там не было очереди. Ни разу. То есть любая погода, любое время дня, ночь, пока храм открыт.
Надо сказать, что очередь идет быстро.
Да, конечно, вот, конечно.
Вот не так даже, как мы стоим, вот обычно долго прямо вот она вот движется, постоянно.
Вот да, и это совершенно замечательная традиция давать цветы.
Цветы, розочки, да.
Нет, у меня хризантема
была. Да, а у нас розы были.
Ну, это кто, что принято.
Удивительно.
очень умиляют. Да, и потом это такая память, которая... И надо сказать, что, вы знаете, очень часто в этих очередях встречаешь... Ну, видимо, у меня еще род занятий такое, мы как-то... Я стою в очереди, священники подошли или там впереди стоят. Ну, я думаю, ну, наши какие-то, вот из нашей епархии, наверное, священники, надо подойти благословиться. Я подхожу, говорю, ой, батюшки, простите, значит, вот, Ирина, вы, не могу вспомнить, куда мы с вами ездили. Они так улыбнулись, говорят, это не вы с нами ездили, это мы к вам приезжали из, ну, откуда-то из Сибири, из Иркутска, там, не помню. То есть, и вот такие тоже очень приятные встречи бывают. Батюшка Матрона, это, конечно, всегда, это очень теплая всегда обстановка. Там, несмотря на большое количество народа, там всегда очень тихо, спокойно. Вот, и это всегда очень располагает. Как сама матушка Матрона была такая очень... любезная, спокойная, всех принимающая, утешающая, так это и осталось до сих пор с вами.
А я помню, что мы возвращались, когда вот из Покровского монастыря, вот совсем недалеко от него, тоже в каком-то таком доме, я не помню, конечно, какая-то уже улица, но это буквально в нескольких минутах, находится еще сектантская церковь. То есть это свидетели Иеговы, которые там, вот у них такие плакаты, они приглашают на занятия, то есть все получается вот рядом, вот все вот какие-то вот такие... Вот... вещи, как в нашем Екатеринбурге зоопарк, да, рядом же Крестовоздвиженский монастырь. И вот все сейчас Олимпиаду мы с вами упоминали. Тут же параллельно идет вот идут такие события на Украине.
А вы знаете, я сейчас, наверное, не вспомню, кто из святых блаженных всегда вот по этому поводу. Он проходил мимо храма и всегда кидал камни в стены. А у домов, у которых шли балы, он подходил к стенам, их целовал. И когда его спросили, почему он это делает, он говорит, а вот здесь стоят ангелы, а там бесы во время службы стоят. Так что у нас это все всегда все равно рядом. Поэтому...
Уважаемые наши слушатели, с Божьей помощью, скажем так, что мы продолжим беседы со старшим экскурсоводом Екатеринбургской епархии Ириной Владимировной Тверяковой о святынях Москвы. А сегодня, к сожалению, мы должны уже заканчивать нашу программу.
Спасибо вас, Господи, и пусть благословение Божие остается с вами. Всего доброго.
Спаси Господь, дорогие наши слушатели, до следующей встречи.